Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 17 июля. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в выпуске. Экстренная помощь спасателям. Когда приедет цирк? Чем опасен пионер? А теперь об этих и других событиях подробно. С выпуском новостей вас познакомит Татьяна Зимина.
Здравствуйте. Российский военный геодезический спутник «Гео-ИК-2», созданный в ООО ИСС, сгорел в атмосфере. Ранее сообщалось, что спутник «Гео-ИК-2» сошел с орбиты в 18 часов 27 минут по московскому времени 15 июля и, предположительно, упал в провинции Цинхай в Китае. По данным Центра контроля космического пространства, войск воздушно-космической обороны и Центра управления полетами ЦНИ и МАШ, 15 июля в 18.05 Москвы космический аппарат «Гео-ИК-2» вошел в плотный слои атмосферы и прекратил свое существование. По оценке специалистов, элементы спутника при входе в атмосферу полностью сгорели, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь руководителя Роскосмоса Анна Ведищева. Спутник «Гео-ИК-2» 1 февраля 2011 года не вышел на связь в расчетное время. Аппарат был запущен с космодрома Плесецк ракетоносителем легкого класса «Рокот». Позднее он был обнаружен на нерасчетной орбите. Госкомиссия установила, что предварительной причиной отсутствие связи с «Гео-ИК-2» стал отрицательный энергобаланс космического аппарата, образовавшийся в результате падения напряжения бортового электропитания. «Гео-ИК-2» – это российская спутниковая система, которая должна была состоять из двух космических аппаратов, предназначенных для проведения геодезических измерений. Разработку и создание системы вело ОАО «Информационные спутниковые системы». С запуском спутника «Гео-ИК-2» после длительного перерыва должно было начаться возобновление космической геодезической программы России. Лидер Железногорской общественной объединенной организации инвалидов «Вдохновение» Екатерина Попова вошла в число факелоносцев эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014», сообщает сайт газеты «Город и горожане». О возможности поучаствовать в конкурсе на звание участника эстафеты Екатерина Георгиевна узнала в интернете. Один из партнеров мероприятия провел на сайте конкурс. Все желающие пронести Олимпийский огонь в своем регионе заполнили анкету участника, рассказали о себе и обосновали, почему именно они должны стать факелоносцами. По результатам голосования пользователи отобрали претендентов на победу. Затем жюри назвало самых достойных кандидатов. В их число попала и Екатерина Попова.
7 июля 2013 года Международный олимпийский комитет сообщили мне, что я, Екатерина Попова, являюсь участником факелоносца эстафеты Олимпийского огня. Да, я очень волновалась, я обрадовалась, какой мне выпал уникальный шанс, который выпадает только раз в жизни. Мне дали характеристику о том, что я являюсь председателем общественной организации, что я веду общественную работу с инвалидами, что я написала гранты, что мы не хотим останавливаться на достигнутом в нашем городе, хотим показать свое творчество за границей и написать международный грант. Это наша мечта. А если мы мечтаем, значит, наша мечта сбудется. Я хочу огромное спасибо сказать всем инвалидам, кто за меня голосовал. Я с ними. Мы все вместе – это наша сила.
Екатерине Поповой предстоит в 2014 году, как и другим 127 факелоносцам, пронести по Красноярску огонь Олимпиады. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. В прямом эфире городского радио и свежего телевидения 18 июля примет участие директор Центра досуга Оксана Григорьева. В открытой студии мы будем говорить о роли Центра досуга в культурной жизни Железногорска. Какую стратегию выбирает коллектив культурного учреждения, чтобы всегда быть интересными и оригинальными? Чем, кроме праздников, живет творческий состав ЦД? Звоните и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13.20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». Телеверсию программы смотрите на «Свежем телевидении» в сетях ГТС в 20.30 и в 23.30. Информация ЕДДС. В жилом доме проспект Ленинградский, 111, не будет холодной воды 18 июля с 9 утра до 17 часов. Криминал. Избили и ограбили. Пострадавший 49-летний мужчина был избит в собственном подъезде. Молодые люди, одному 28 лет, второму 33, зашли за мужчиной в подъезд. Они повалили потерпевшего на пол и нанесли ему несколько ударов, после чего похитили сотовый телефон, серебряную цепочку и пачку сигарет. Через несколько часов подозреваемые были доставлены в полицию. Грабителями оказались монтажники одной из частных фирм, занимающихся ремонтами. Свою вину в содеянном они признали. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Оба находятся в изоляторе временного содержания. И опять очередное мошенничество. 71 тысячу рублей перечислил 74-летний мужчина на указанный мошенником счет. Звонивший представился сотрудником столичной финансовой компании, которая якобы выплачивает компенсацию тем, кто заказывает по почте лекарственные средства и БАДы. Пенсионер действительно регулярно заказывал последние. Для своей больной супруги в историю мошенника он поверил. Преступник убедил пожилого человека, что ему положена огромная компенсация до 5 миллионов рублей. Для ее получения необходимо перевести страховой взнос, который позже вернется обратно. Потерпевший, следуя инструкции мошенника, перевел 71 тысячу рублей на указанный счет через автомат системы платежка. По факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Центр экстренной помощи МЧС в Железногорске осветились священники. Накануне при участии духовенства Красноярской епархии в городах Красноярск и Железногорск были открыты два новых объекта Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. Настоятель храма святителя Луки при Красноярском государственном медицинском университете имени профессора Воина Ясенецкого протоиерей Анатолий Обухов совершил чин освящения здания сибирского филиала Центра экстренной психологической помощи и Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по краю в Красноярске. Настоятель Железногорского храма Михаила Архангела, отец Анатолий, также обратился к сотрудникам двух новых центров МЧС с напутственным словом, благословив их на добрые дела и подарив на молитвенную память икону Божьей Матери «Неопалимая купина». Выпуск продолжит обзор газеты «Город и горожане». С ним вас познакомит заместитель главного редактора издания Михаил Маркович.
Читайте свежие выпуски газеты «Город и горожане». Круглый стол «Правда и ложь об усыновлении». Нужны ли железногорцам чужие дети? Сады сороковые тонут третий месяц. Потоп нормальный. Министерство обороны готово оплатить памятники участникам Великой Отечественной войны. Родственники разыскиваются. Читайте «Город и горожане».
Продолжаем программу. В Железногорске открылся сибирский филиал Центра экстренной психологической помощи МЧС России. На реконструкцию здания ушло 2,5 года и более 100 миллионов рублей. На открытии побывал наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
По сути дела, филиал начал свою работу еще в 2010 году. Сейчас, после реконструкции, его площадь увеличилась в разы. Сегодня это самый крупный в России филиал Центра экстренной психологической помощи МЧС. Учреждение занимается научной, информационно-аналитической работой и медицинской реабилитацией сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. При этом подразделение является аварийно-спасательным формированием, готовым всегда прийти на помощь в чрезвычайных ситуациях. В учреждении работают психологи, научные сотрудники, опытные врачи-специалисты, двое из них кандидаты наук, медицинские сестры высшей квалификации. Поступившие в центр сотрудники МЧС могут получить врачебные консультации, физиолечение, спа-терапию, гидромассаж. К их услугам специальные тренажеры для восстановления опорно-двигательной системы, климатотерапия, ручной и аппаратный массаж, криотерапия и десятки других процедур.
Елена Викторовна, начальник отдела. То есть это лечение холодом. Медицинская установка, которая главная цель и назначение, ну все знают закаливающие процедуры, то есть обливание холодной водой. Эта установка, она уникальна в том, что создается экстремальная холодовая нагрузка. В одной камере минус 60, в другой минус 110. Человек заходит полностью, подготовлены, то есть что-то мы закрываем от холода, и в одной камере он находится всего лишь 30 секунд, в другой от 1 до 3 минуты. То есть в результате получается абсолютный приток энергии, который как бы вообще негде получить больше. Профилактика преждевременного старения организма, то есть омолаживающий эффект, очень хорошие процедуры. Ну и, естественно, закаливающие, плюс нормализуется психоэмоциональное состояние человека. То есть все мы построили для профконтингента МЧС, который работает в экстремальных условиях.
Открытие сибирского филиала центра.
В открытии филиала принял участие заместитель министра по делам гражданской обороны Сергей Шляков. Он рассказал, что в МЧС России работают настоящие профессионалы – военнослужащие, спасатели, пожарные, летчики, медики, психологи. Эта работа требует полной самоотдачи, максимального напряжения. Задача центра – восстановить здоровье сотрудников МЧС после эмоциональных и физических перегрузок.
Вы думаете, сложно или легко работать было водолазом на подъеме в Болгарии, да, в Татарстане, на Волге, когда наши психологи применяли специальную методику восстановления психического состояния здоровья у водолазов, которые работали в этих замкнутых пространствах? Или вы думаете, было легко работать водолазом на Саяно-Шушенской ГЭС в этой водно-масляной эмульсии, да, с парами испарения трансформаторного масла, и после этого с ними работали психологи и восстанавливали их? Или самое недавнее в Москве громкое дорожно-транспортное происшествие, да, 14 человек на месте погибло, и 4 еще скончались в больнице. Или в прошлый день у вас на территории Красноярского края, да, большое ДТП, 5 человек погибших. Поэтому мы определили два направления, которые существуют. Это первое. Работа с личным составом министерства своего и взаимодействующих подразделений. А второе – работа с пострадавшим населением, родственниками пострадавших при чрезвычайных ситуациях.
Филиал расположен в экологически чистом районе, на берегу горной реки Кантат, среди лесного массива ЗКПП-3. На месте бывшей Штефанской дачи. По словам специалистов, такое месторасположение связано с реализацией концепции здоровья-сбережения в МЧС России и позволяет активно развивать направление медико-психологической реабилитации сотрудников. Вот что рассказала директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.
Этот филиал – воплощение мечты о том, чтобы создать полноценный реабилитационный комплекс. Ведь невозможно разделить человека отдельно на психику, отдельно на тело. Невозможно отделить психические проблемы, проблемы с психическим здоровьем, проблемы с физическим здоровьем. Поэтому лечить нужно не болезнь, лечить нужно человека и восстанавливать нужно человека. Поэтому здесь такой комплекс технологий психологических, психотерапевтических и медицинских восстановительных. Основная такая идея этого комплекса, что сюда люди приезжают, наши коллеги, специалисты, спасатели, пожарные, для того, чтобы восстановить свое здоровье утраченное, поддержать его. И это не отдых, это отдельная профессиональная деятельность, это отдельная работа. Потому что мы всегда считаем, что здоровье специалиста в нашем ведомстве – это не его личное достояние, это достояние общества. И только когда он может быть сам здоров, уверен в себе, счастлив, он может быть эффективен в помощи другим.
Куда уехал цирк? Уехал он туда, где кто-то сказку ждет и верит в чудо. Поются в известной песне, исполняет которую Валерий Леонтьев. Значит, в Железногорске в чудо верят. Ведь с 18 по 21 июля в город на гастроли приезжает крымский цирк Шапито «Банзай». Он даст всего 4 представления. О том, что увидят маленькие взрослые железногорцы, а также об особенностях работы цирковых артистов, расскажет наш корреспондент Наталья Серпунина. Она одной из первых пообщалась с артистами.
Цирк «Шапито Банзай» появился в 2007 году. Гастроли стартовали на Украине, где циркачи колесили до 2011 года. Представления артистов так полюбились публике, что по многочисленным просьбам зрителей в 2011 году было образовано второе «Шапито», которое отправилось гастрольным туром по России. Вот и в наш маленький сибирский городок наконец-то приехали известные артисты. Несколько трейлеров расположились в парке на поляне перед зданием «Спутника». Артисты готовятся, репетируют номера. Рабочие же в это время забивают колышки, чтобы затем установить шатер. Циркачи продемонстрируют силу, ловкость, смелость, покажут интересные номера и трюки с животными. Нам есть чем удивить зрителя, говорит администратор крымского цирка «Шапито Банзай» Иван Хим.
Мы представим грандиозное большое двухчасовое шоу с участием дрессированных животных, заслуженных и народных артистов России и Украины, воздушных гимнастов, акробатов, жонглеров, конечно же, смешных клоунов и животных очень редких. Это американские насухи, это горные львы, леопарды, лошади. Высшая школа конного мастерства Украины покажет свои номера, то есть это и джигитовка. Много всего очень интересного. Еще одна особенность нашего цирка. У нас есть дрессированные волки, канадские и сибирские волки, что большая редкость для цирков.
В последнее время в интернете появляется много статей и видео про издевательства над цирковыми животными. Бытует мнение, что в работе нужно основываться на принципе принципе кнута и пряника. Тогда звери будут лучше всего поддаваться дрессировке. Но к цирку Шапито Бонзай это никакого отношения не имеет. Только ласка и любовь – вот основные постулаты, говорит Иван Хим.
Могу сказать по поводу нас. Просто нельзя всех под одну гребенку. Наши животные дрессируются непосредственно только пряником, то есть только методом пряника. Ну, не будет животное работать, если его бить. Каждый может вот взять свою кошку, например, бить ее, а потом попробовать приласкать. Я думаю, она не пойдет к вам ластиться. И собака тоже самое.
Убедилась лично, что животные чувствуют себя хорошо. Все ухоженные и накормленные. Трейлеры, в которых их перевозят, оснащены кондиционерами. Там же находятся вольеры и клетки. При переезде рабочие сопровождают зверей, оказывают помощь, если необходимо. Кормят животных очень хорошо, только качественными и свежими продуктами. Хищники, к примеру, не едят замороженное мясо, а только охлажденное. Пони питаются соломой, свежей травой, а птицы – специальными кормами. Что же касается артистов цирка, то это скромные, абсолютно не пафосные, очень приятные в общении и открытые люди. Ирина Салмина работает в цирке Шапито первый год. У нее довольно редкая профессия, тем более для девушки. Она дрессировщица лошадей.
Чем вас привлекает профессия?
Во-первых, я очень люблю животных с самого вот детства, как, наверное, я родилась. Меня всегда они окружали, эти животные, и всю жизнь идем с ними бок о бок. Лошади – это вообще всегда. То есть до цирка я была мастером спорта по конному спорту. Это не, как сказать, не дрессировщик, наверное, мы больше партнеры, больше друзья. Лошадки у нас замечательные, породистые, красивые. У многих из них до того, как они попали в цирк, была очень сложная судьба. То есть одного мы подобрали совсем маленького, его мама бросила, а второго мы буквально спасли от гибели.
Для нас, простых зрителей, цирк – это шоу, развлечение, позволяющее отвлечься от повседневных проблем. Интересные смешные номера, акробатические трюки. А вот что значит цирк для самих артистов?
Цирк – это жизнь, это не работа, это не профессия, это жизнь, к которой люди привыкают и обратно, откуда уже нету выхода. То есть человек, который попал в цирк, но он просто уже не уйдет. Если уйдет, то обязательно вернется.
Во-первых, цирк – это семья, без которой я свою жизнь уже не представляю. То есть это образ жизни, это образ мышления. Это, конечно же, дети, взрослые, цирк. Это не кино, не театр. Это вот происходит непосредственно у тебя настолько близко перед глазами. Где-то, конечно, и животные могут там и пошутить, и где-то отказаться. Мне же тоже с настроением со своим. И когда зритель видит именно вживую работу, он ее ценит. Надеюсь, что наши труды, они будут оценены по достоинству и понравятся.
Цирковой жанр достаточно специфичен. Он основан на демонстрации необычных навыков и умений, превышающих способности обычного человека. Популярность циркового искусства никогда не угаснет, ведь человек всегда стремится к чуду, к мечте, к тому, что выходит за рамки обыденного, а это всегда интересно.
Десять несчастных случаев произошло в Железногорске из-за неправильного применения жидкости для розжига костра. Взрывоопасную смесь горожане приобрели в одном из магазинов города, чтобы, не тратя время даром, побыстрее развести костер. Результат – у двух человек сильнейшие ожоги третьей степени. За спасение одного из пострадавших сейчас борются медики. Всего этого можно было избежать, если бы железногорцы были намного внимательней. Наш корреспондент Татьяна Зимина выясняла причины происшествий и узнала, как горожане разводят костры.
Жидкость для розжига с оптимистическим названием «Пионер» стала причиной более десятка термических ожогов, полученных нашими горожанами. Некоторых из них она привела на больничную койку. По данным Государственного пожарного надзора, в прошлом году подобных случаев зарегистрировано не было. Впрочем, несчастные случаи при разжигании костров и мангалов – это не редкость. Ожоговые травмы происходят по общему сценарию. Люди разводят костер, не прочитав инструкцию по применению жидкости для розжига и не соблюдая элементарных мер безопасности, говорит старший дознаватель отдела Государственного пожарного надзора ФПС номер 2 МЧС России Евгений Снарский.
На большинстве средств для розжига в инструкциях говорится о том, что после обработки углей костра, мангала или дров необходимо дать горючему впитаться и поджигать топливо только через 2-3 минуты. Если налить жидкости слишком много, то возможно сильное воспламенение и обгорание поверхностных слоев материи и одежды на людях. Также возможно распространение огня на окружающие предметы, особенно если вы разводили огонь не в мангале, а в обычном костровище. Если же все-таки произошел взрыв емкости жидкости для розжига, необходимо немедленно повалить пострадавшего на землю, накрыть одеялом или покрыть покрывалом, чтобы прекратить доступ кислорода, после чего вызвать МЧС и скорую помощь.
По печальному стечению обстоятельств, никто из пострадавших горожан при использовании жидкости «Пионер» не удосужился прочесть инструкцию по применению. Двое жителей Железногорска поступили в КБ-51 с очень серьезными термическими ожогами.
Люди сами используют ее неправильно. Написано, что жидкость нужно налить на угли, выждать определенное время, а потом поджигать. Но оба случая у нас произошли при таких обстоятельствах, что люди поливали жидкость уже в огонь. То есть по струе жидкости огонь распространился в бутылку, и в бутылке произошло воспламенение и взрыв. И жидкость горящая попала на людей.
В неумелых руках и спичечный коробок представляет серьезную опасность. Горючее взорвалось не само по себе. Этому способствовала невнимательность человека. Тем не менее, сейчас сотрудники МЧС проводят экспертизу жидкости для розжига огня «Пионер», чтобы выяснить, нет ли в ней опасных примесей. А полиция проверяет торговые точки города, в которых продают взрывоопасное горючее. Железногорские пожарные напоминают еще раз горожанам, что огонь опасен и непредсказуем.
Если собираетесь выехать на природу и планируете разводить огонь при помощи жидкости для розжига, обязательно прочитайте инструкцию по ее применению и меры безопасности при обращении. Не допускайте, чтобы при разведении костра с использованием жидкости для розжига рядом находились дети. А еще лучше пользуйтесь традиционными методами разжигания костра при помощи щепок, бумаги и коры.
В большинстве своем железногорцы разводят костры в своих садах, жарят шашлыки и топят бани простым дедовским способом. Про жидкость «Пионер» они не слышали.
Бумага и щепочек. У меня керосина, бензина нету, только как по-крестьянски все делают.
Ольга, сыпем сначала угли, а сверху жидкость эту для розжига. И потом поджигаем. Осторожнее зажигать, это не надо же наклоняться над мангалом, когда ты поджигаешь эту жидкость. Огонь тебе прямой пойдет в глаза. И подальше стоять, на какую-то палочку поджечь сначала или бумагу поднести. И не наливать всю бутылку, там надо-то несколько капель.
Нина Исаевна, мы старым еще медом, спичками положишь бумажку или берестинку, загорелась и не отходишь уже. У меня вот и сыновья бывают, они бензинчику дадут и махом загорится. Я нет, мы сейчас многого не знаем и хорошо, что не знаем.
Удачный сезон.
И завершает программу постоянная рубрика «Удачный сезон». У микрофона автор и ведущая Нина Комкова.
Здравствуйте. На овощных грядках быстро развиваются сорняки, заглушая культурные посадки. Удалять сорняки лучше с корнями, особенно многолетние, иначе они очень скоро отрастут вновь. Овощи на грядках нуждаются в подкормках и по мере необходимости в поливах. У озимого чеснока образовались стрелки. Если вам не нужны воздушные луковицы, то стрелки нужно обламывать. В этом случае урожай чеснока возрастет на 25-30%, и головки будут более крупными. Полив чеснока проводят редко, раз в 10-15 дней. А после 15 июля озимый чеснок вообще не поливают. Это для лучшего вызревания луковиц и для того, чтобы не разъединились головки на дольки. Стрелки чеснока можно нарезать, посолить, потолочь, положить в банку и поставить в холодильник. Потом их можно добавлять и во второе, и яичницу можно с ними поджарить, и в суп добавить. У лука, посаженного на репку, также иногда появляются стрелки. Это бывает в тех случаях, когда лук хранился зимой в холодном месте и не прогревался весной перед посадкой. Стрелки лука, как и чеснока, нужно удалять по мере их появления. После 15 июля также прекращают полив лука, посаженного на репку и сивок. В конце июля можно разокучить лук-репку, положить перо, если оно не поляжет само, чтобы произошел более полный отток питательных веществ из листьев в луковицы. Продолжаем формировать растение томата, удаляя лишние пасынки. У гибридов оставляют только один пасынок, ниже первой цветочной кисти. При выращивании томата в открытом грунте необходимо сформировать растение так, чтобы осталось не более 5 цветочных кистей и один пасынок. Все другие пасынки прищипывают. Растения томата по мере их роста подвязывают колышком, рыхлят почву вокруг кустов. Можно их немного окучить. Желательно провести за июль 2 подкормки томатов фосфорно-калийными удобрениями. Для того, чтобы лучше завязались плоды, опрыскивайте раз в 2 недели стимуляторами плодообразования, типа завязи. У огурцов, которые выращиваете в теплицах, нужно проводить проветривание при жаркой погоде, убирать нижние листья и пустые, без завязи, боковые побеги. Желательно поддерживать влажность воздуха в теплице в пределах 80-85%. В открытом грунте многие садоводы выращивают скороспелые сорта огурца, На ночь эти растения желательно укрывать пленкой или нетканым материалом. Грунт поддерживайте в рыхлом состоянии. Поливы проводите обязательно теплой водой через каждые 2-3 дня. Через 10-15 дней подкармливают полным минеральным удобрением. Не запускайте грядки с корнеплодами, вовремя проредите растения. Морковь оставляют через 5 см друг от друга, свеклу, редьку через каждые 10-15 см. Пора убрать урожай зелени укропа и посеять его заново для осеннего употребления. В июле в открытый грунт можно посеять редис, дайкон и зеленые культуры. Начинается уборка ранних сортов капусты. Позднюю и среднепозднюю капусту нужно усиленно поливать и рыхлить, окучивать. Проведите 2-3 подкормки простым или комбинированным минеральным удобрением. Обратите внимание на наличие вредителей и болезней. Принимайте срочные меры по борьбе с ними. Начинайте борьбу с биологических средств защиты. И только если они неэффективны, можно применить более сильные химические, но строго соблюдая инструкцию. При формировании головок цветной капусты их необходимо укрыть надломленными листьями для получения отбеленных головок. Головки брокколи срезайте, пока они не зацвели.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго!